Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Правозащитные организации против членства Ливии в Совете по правам человека ООН. Европейский союз в попытках решить баскскую проблему. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Владимирской области. И проблема старения инфраструктуры США. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Семьдесят неправительственных организаций мира обратились к генеральному секретарю ООН, США, Европейскому Союзу с призывом исключить Ливию из состава Совета ООН по правам человека и срочно принять меры в рамках Совета Безопасности ООН с тем, чтобы заставить режим Муаммара Каддафи прекратить массовое истребление мирного населения. В письме правозащитников говорится, что призыв министра иностранных дел ЕС баронессы Эштон к ливийским силам проявлять сдержанность – абсолютно недостаточная мера. О том, какие меры давления предлагают принять правозащитные организации, чтобы остановить кровопролитие, в котором, по неофициальным данным, уже погибли до 500 человек, мы беседуем с исполнительным директором организации UN Watch Хиллером Нойером. Чего надеются достичь правозащитные организации в Совете ООН по правам человека? И что показывает предыдущий опыт в таких случаях?
Опыт в прошлом был крайне негативным и удручающим. Опыт показывает, что самые злостные нарушители прав человека и самые жестокие диктаторы получали полную свободу действий. Совет ООН по правам человека закрывал глаза на массовые убийства и в Китае, и в Иране, и в Ливии. Так что у нас нет уверенности, что что-то будет сделано на этот раз. Но надо пытаться. В реальности нужны ведь голоса всего 16 стран для того, чтобы созвать специальную сессию Совета. США, Франция, Великобритания, Германия, еще несколько союзников, и уже будет 16. Для этого даже не нужно согласие Китая, России и той же Ливии, которая по-прежнему, как это ни шокирующе звучит, остается членом Совета ООН по правам человека. Это могут сделать демократические страны. Именно поэтому мы разослали письмо с призывом созвать чрезвычайную сессию представителям США и Венгрии, которые сейчас председательствуют в Европейском Союзе, а также министру иностранных дел ЕС баронессе Эштон. Ведь Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке решил собрать специальное заседание, может быть, и Совет в Женеве что-то сделает. Остается только молиться.
В лучшем случае, что может сделать Совет ООН по правам человека, кроме как исключить Ливию из членов Совета или временно заморозить ее членство? Какие еще способы давления существуют?
У Совета ООН по правам человека нет меча. Он не может направить войска, у него нет права кошелька, он не может наложить экономические санкции, как это может сделать Совет Безопасности ООН. Единственное, что может сделать Совет ООН по правам человека, это оказать моральное давление и пристыдить. Но это не так уж немаловажно. Не забывайте, что ливийский режим отключил интернет, закрыл въезд для иностранных журналистов в страну, заблокировал телефонную связь. И на все это есть вполне определенная причина. Причина, которая состоит в том, что режим не хочет, чтобы мир знал, что происходит внутри страны. Он не хочет испытывать давление со стороны международного сообщества. А это значит, что международное давление – важный механизм, который можно и нужно использовать. Совет ООН по правам человека – это очень важный международный орган. И если люди прочитают, что этот совет созвал чрезвычайную сессию из-за ситуации в Ливии, что он принял жесткую резолюцию, осуждающую массовые убийства, расстрелы, уничтожение людей, которые можно отнести к преступлениям против человечности, и которые происходят в масштабах, какие не видела ни одна страна Ближнего Востока в ходе этой волны революции, то это будет уже большой шаг вперед. Ведь на самом деле совершаемое ливийским режимом беспрецедентно в регионе, где мы видели уже несколько попыток жестко расправиться с демонстрантами. Обстрел протестующих с вертолетов – это беспрецедентно. И нужен беспрецедентный международный ответ, как и международное расследование. Исключение Ливии из Совета ООН по правам человека – это хороший сиюминутный шаг, который может сделать Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Мы бы хотели, чтобы Совет по правам человека хотя бы запросил Генеральную Ассамблею о таком решении. Вообще, само избрание Ливии в этот международный орган в прошлом мае уже пятно на репутации Совета. Мы живем в интересное время. Заместитель посла Ливии в ООН потребовал, чтобы международное сообщество осудило его страну. То есть он на нашей стороне. Заместитель посла назвал происходящее геноцидом. Вопрос теперь только, а где же демократические страны? Где Арабская Лига? Где Арабский мир? Где Организация Исламская Конференция? Где Африканский Союз? Что они делают для своих братьев и сестер, которых день ото дня убивают в Ливии?
В вашем послании международным дипломатам вы пишете о том, что ливийский режим намеренно совершил это преступление и что этим делом должен заниматься Международный уголовный суд. Вы юрист. В чем вы видите умысел? И как вы оцениваете шансы, что это дело когда-нибудь попадет на рассмотрение суда в Гааге?
Умысел, конечно, должен быть доказан судом. Но, по моему мнению, как показывают свидетельства, это не спорадическая реакция отдельных вышедших из-под контроля правительственных военных. Наоборот, как яствует из всех сообщений с места событий, хотя там, конечно, нет международной прессы, это спланированные, преднамеренные, массовые убийства гражданского населения правительственными войсками и африканскими наемниками, работающими на режим Каддафи. Людей расстреливают в головы и в грудь. И речь не о единицах погибших, а о сотнях. Все указывает на то, что это умышленная кампания. В дополнение к этому, и мы указываем этот факт в послании, у нас есть запись телевизионного обращения сына Каддафи, Саифа аль-Ислама. Это угроза с экрана телевидения. Он говорит о том, что в стране потекут реки крови, что за протестами последует наказание. Правительственные газеты страны также написали сообщение, что протестующим будет дан громовой и жестокий ответ. Режим не стесняется. Он открыто угрожает насилием. Так что идет широкая кампания, в которой используется боевое оружие, даже авиация. Вы знаете, что два военных самолета Ливии приземлились в понедельник на Мальте, потому что пилоты отказались выполнять приказ стрелять по собственному народу в Триполи. Римский статут Международного уголовного суда квалифицирует подобные действия как преступление против человечности. Если бы Ливия была участницей Римского статута суда, то представить это дело на рассмотрение в Гааге было бы несложно. Но Ливия не участница этого документа. Остается второй вариант – Совет Безопасности ООН, у которого есть полномочия передать это дело в Международный уголовный суд в Гааге. И именно к этому призвал заместитель ливийского посла в Нью-Йорке. Мы надеемся, что Совет Безопасности использует эти полномочия и передаст дело в суд с тем, чтобы Муаммар Каддафи и его соратники понесли наказание за военные преступления и преступления против человечности.
Мы беседовали с исполнительным директором неправительственной организации UN Watch в Женеве Хиллером Нойером. Международные правозащитные организации напоминают Совету Безопасности, что в соответствии со статьями 6 и 7 Устава ООН, государства-члены организации обязаны предпринять коллективные меры, чтобы защитить население Ливии. Ливия и Бахрейн пока действительно исключительные примеры. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции в Кувейте во вторник заявил, что происходящее на Ближнем Востоке изменение истории не результат насилия, но результат того, что люди пытаются обрести права, и в подавляющем большинстве случаев делают это мирно и мужественно. Своего рода отцом так называемой теории ненасильственных революций является бывший исследователь Гарвардского университета Джин Шарп. Его даже называют Карлом фон Клаузевицем теории ведения боя ненасильственными методами. Написанная им в 1993 году книга «От диктатуры к демократии. Концептуальные рамки освобождения» стала учебным пособием для сопротивления в столь разных странах, как, например, Сербия в 2000 году, когда пал режим президента Милошевича, и Египет в 2011, когда был свергнут президент Мубарак. В предисловии книги Джин Шарп пишет: «Один из главных вопросов, который волновал меня на протяжении многих лет, как народ, люди могут предотвратить появление или ликвидировать диктатуру. Этот мой интерес частично происходит от убеждения, что человеческая личность не должна подавляться и уничтожаться подобными режимами. Это убеждение подкреплялось публикациями о важности соблюдения прав и свобод человека, о природе диктатуры, от Аристотеля до аналитиков тоталитаризма, и об истории диктатур, в особенности нацистского и сталинского режимов. А название первой главы – «Реалистичная оценка диктатуры». Как Джин Шарп оценивает ход проведения и итоги революции в Египте, собственно, действия египтян?
Они действовали мужественно, они проявили мужество уже на раннем этапе борьбы. CNN и другие средства информации уже тогда заметили, что люди потеряли страх. Это освобождение от оков страха всегда подчеркивал в своем учении Ганди, применительно к борьбе в Индии. Если люди потеряли страх, то значит у диктатуры большие проблемы. Что же касается египтян, то они смогли замечательным образом, не идеально, но все равно замечательно, сохранить дисциплину, даже когда столкнулись с силовым ответом режима. Да, были люди, которые хотели перейти к силе, но большинство повторяли: «Мирный протест, мирный протест, мирный». И это в ходе демонстрации, которая собрала больше миллиона человек. Замечательное достижение и ключ к успеху.
Джин Шарп также полагает, что именно такие ненасильственные протесты закладывают основу будущих демократических институтов общества. Но если сравнивать некоторые режимы на Ближнем Востоке с режимами, существовавшими до революции в Сербии, Грузии или на Украине, то нельзя не отметить, что ближневосточные диктатуры намного более репрессивны и готовы подавить протест любой ценой, включая цену человеческой жизни.
Те революции тоже не всегда легко давались. Я бы не стал столь быстро списывать их со счетов. Мне кажется, самое важное, что это распространяется, что это может быть инструментом борьбы, если включить ум и планирование, если изучить то, что собираешься делать. Спонтанные движения иногда развиваются и могут стать весьма мощными. В Тунисе, например, восстание было в основном спонтанным, его вызвал один акт неповиновения в одном небольшом городке далеко от столицы. Если движение получает распространение по стране, то это очень хорошо, но не надо думать, особенно когда сталкиваешься с трудностями, что можно победить правительственную армию и полицию. Надо сохранять дисциплину, не насилие.
С Джином Шарпом беседовала моя коллега Кортни Брукс. А я же приглашаю вас на авторскую страницу программы «Время и мир» на сайте свободанews.ru. Вы можете принять участие в вопросе «Радио Свобода» и высказать свое мнение и видение того, что происходит на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В городе Бильбао, индустриальной столице страны басков, начала работу группа международных посредников. Они занимаются решением баскского вооруженного конфликта, который продолжается уже более 40 лет. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В группе из пяти видных представителей международной общественности особо выделяется фигура баронессы Нуалы Олон, члена Британской палаты лордов, сыгравшей в свое время значительную роль в североирландском урегулировании. В группу также включен университетский профессор из Франции Пьер Азан, Раймонд Кендалл, бывший глава Интерпола, Сильвия Казали, в прошлом руководительница Европейского комитета против пыток, ныне работающая в Совете Европы, и Альберт Спектровский, правозащитник и профессор ряда университетов Израиля и США. О задачах группы рассказал на пресс-конференции в Бильбао ее руководитель, южноафриканский юрист Брайан Керин.
Мирный процесс может привести к успеху не в силу каких-то резолюций, принимаемых международными организациями, а лишь в результате последовательных, детальных и гласных переговоров между заинтересованными сторонами. Наша задача состоит именно в том, чтобы организовать подобный диалог в Испании.
Международный посредник, немало сделавший для достижения мира в Южной Африке и Северной Ирландии, полагает, что в Испании складываются благоприятные условия для начала мирного процесса, который через пару лет может привести к полному решению конфликта. Керин инициировал в прошлом году подписание так называемой Брюссельской декларации, в которой представители мировой общественности, в том числе несколько нобелевских лауреатов, потребовали безотлагательно решить баскский вопрос. Эта инициатива была одобрена Европарламентом, в котором образовалась так называемая группа поддержки мирному процессу в стране басков. Вооруженные сепаратисты из группировки ЭТА откликнулись на призыв, объявив одностороннее бессрочное перемирие с властями Испании и согласившись на международный контроль за своими действиями. Одновременно бывшие члены запрещенной партии Батасуна, считающейся политическим крылом ЭТА, образовали новую партию под названием СОРТУ, по-баски «Возрождение», и впервые публично осудили вооруженное насилие как форму борьбы за осуществление политических идеалов. Один из руководителей новой партии – профессор Баскского государственного университета Иньяки Сабалета.
Мы выбираем демократию и сугубо мирную борьбу. Мы отвергаем любое насилие, в том числе со стороны ЭТА. Мы против того, что наносит вред основным правам и свободам граждан. Это принципы нашей политики. Наше стремление действовать рука об руку с другими баскскими политическими силами и общественными организациями, чтобы полностью искоренить насилие в нашем обществе, в первую очередь насилие со стороны ЭТА.
Баронесса Олон зачитала на пресс-конференции в Бильбао программу действий миротворцев. Во-первых, они предлагают Испании официально зарегистрировать СОРТУ и пересмотреть закон о политических партиях от 2002 года, который поставил вне закона многие баскские политические и общественные организации. Официальный Мадрид упорно отказывается это сделать. Кроме того, миротворцы потребовали, чтобы на заключенных басков, которых Керен назвал политическими узниками, распространялся закон, по которому они могли бы отбывать наказание вблизи своего прежнего места жительства, а не в тюрьмах по всей Испании, как это происходит сейчас. Ну и, разумеется, посредники намерены добиваться мирного диалога, в котором хотят принять участие, чтобы способствовать быстрому решению наиболее острых споров. Брайан Керен.
Почему мы заговорили о возможности решить баскский конфликт именно сейчас? Просто сложились подходящие условия. Баски говорят о своей готовности решить конфликт без применения силы. И это нам внушает веру в то, что решение проблемы возможно.
Между тем, испанское правительство, представленное Социалистической рабочей партией, не разделяет оптимизм миротворцев и официально не признает их деятельность. Мало того, оно рассматривает усилия международной общественности как вмешательство во внутренние дела своей страны. Что касается испанской прессы, то она началу работы международных посредников посвятила лишь небольшие заметки, явно не желая придавать этому событию какое-либо значение. А высказывание на этот счет первого зампреда испанского правительства и министра внутренних дел Альфредо Переса Рубалькабы прозвучали, по мнению наблюдателей, довольно невнятно и противоречиво.
Международный контроль для нас неприемлем. Мы неоднократно отвергали и отвергаем эту идею. В правовом государстве, подобном нашему, функции контроля берут на себя силовые структуры. Одновременно я хочу отметить, что мы тоже замечаем изменения в позиции ЭТА и близких к ней сил, которые оцениваем как позитивные. Тем не менее, мы не намерены легализовать эти силы и не допустим их к политической жизни.
Отвергают усилия миротворцев и консерватора из Народной партии, основной оппозиционной силы в испанском парламенте. В борьбе с ЭТО они по-прежнему делают ставку лишь на силу, на полицейские меры. Действия иностранных миротворцев консерваторы вслед за правительством оценивают как вмешательство в дела своей страны. С нападками и оскорблениями в адрес Керена выступил некто Антонио Басагойти, руководитель баскского отделения Народной партии. Кстати, в стране басков его партия, выступающая за единую и неделимую Испанию, влиянием не пользуется, а он сам перемещается по региону под охраной нескольких телохранителей, которые уберегают его от сквернословия тухлых яиц и порченных помидоров соотечественников.
К нам сюда явился господин Брайан Керен, профессиональный переговорщик, наемник, который притащил сюда целую банду всякого сброда, якобы для организации переговоров. Наша партия требует от них одного, чтобы они перестали нам мешать и убрались в освояси. Если им скучно, пускай поищут себе какой-нибудь другой конфликт. Эти деятели понятия не имеют о том, что происходит в стране басков. У нас существует демократия, которая борется с тоталитарными фанатиками из ЭТА. Поэтому я говорю господину Керену и его банде, чтобы они оставили нас в покое. Если хотят развлечься, пусть займутся коллекционированием бабочек. Мы успешно боремся с терроризмом, а они нам лишь мешают и оказывают скверную услугу делу свободы. Они льют воду на мельницу террористов. Мы достигли грандиозных успехов в борьбе с терроризмом и справимся с ним без посредников.
Между тем, все эти годы Европа терпеливо ждала, что испанцы смогут сами урегулировать многолетний конфликт, получая из Испании лишь доклады международных правозащитных организаций о запретах политических партий, разгонах митингов и демонстраций, закрытии баскских средств информации, а также о пытках и нарушениях прав человека, допускаемых испанскими правоохранительными органами в ходе так называемых антитеррористических операций. Кстати, эта весьма тревожная информация поступала не только от правозащитников. Испанские суды также нередко вынуждены были выносить приговоры силовикам по делу о пытках. Баская правозащитница Ан Итуиньо.
Господин Фернандо Гранде Марласка, руководитель третьего следственного отдела Национальной судебной палаты Испании, выписал недавно постановление на арест 17 басков, из которых 12 пожаловались на то, что подвергались на допросах пыткам и издевательствам со стороны полиции и жандармерии. Это преступление против человечности, которые должны быть тщательно расследованы. Мы требуем, чтобы подобное отношение к задержанным прекратилось, чтобы те, кто допускает пытки, были наказаны, и чтобы над деяниями испанских силовиков, наконец, был установлен контроль.
Один из наиболее авторитетных политиков Испании, в прошлом генсек Компартии, давно пересмотревший свои взгляды в сторону либерального видения действительности, Сантьяго Карильо, полагает, что Испания в решении баской проблемы должна ориентироваться на опыт других стран, в первую очередь Великобритании, как одной из старейших демократий мира.
Мне хотелось бы, чтобы мы поучились на примере решения проблемы Северной Ирландии. Шин Фейн, партия близкая к Ирландской республиканской армии, никогда Великобританией не запрещалась. И во многом благодаря этому удалось покончить с терроризмом. В сегодняшней демократической Европе невозможно силой удерживать какой-либо народ в составе государства, если он не хочет находиться в этом государстве. Единственное, чего может достичь великодержава, главный испанский шовинизм, не желающий мириться с волей малых народов, это развала государства, отделение от него национальных окраин. Испанским шовинистам я рекомендую прислушаться к голосу народов, басков, галисийцев и каталонцев.
Последний вооруженный конфликт в Западной Европе волнует европейцев. И безоговорочной поддержки европейцами испанского правительства в борьбе с это уже нет. Любопытно, что Брайан Керин был приглашен в эти дни для доклада в парламент Великобритании, где был выслушан с большим интересом, как и сопровождавшие его представители баской общественности.
О международных посредниках между басками и испанским правительством рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с обращением к народу. Он заверил, что не покинет страну и готов к мученической смерти. Каддафи сказал, что Ливия и прежде отстаивала свои интересы перед лицом США и Великобритании и не намерена сдаваться на сей раз. Совет Безопасности ООН провел короткие консультации по ситуации в Ливии. Они прошли по инициативе представительства Ливии в ООН. В письме Совету Безопасности заместитель посланника Ливии в ООН просит Совет вмешаться в ситуацию в его стране. Сегодня Совет проведет еще одно совещание. Ливия дала разрешение на посадку самолетов МЧС в Триполи для эвакуации российских граждан. В стране находится более 500 россиян. Лидер арт-группы «Война» Леонид Николаев освобожден под залог в 300 тысяч рублей. Решение об этом принял Дзержинский районный суд Петербурга, отклонив ходатайство следователя о продлении срока ареста. Мэр Волгограда Роман Гребенников отправлен в отставку. Постановление об отрешении его от должности подписал губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток административного ареста. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Минске на судебном процессе над российскими гражданами, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках, подсудимые не признали свою вину. В процессе объявлен перерыв до 1 марта. Парламент Косово, сформированный после досрочных выборов, избрал сегодня президента республики и утвердил состав нового правительства. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 3 боевика Ани-5, как сообщалось ранее. В эфире была краткая сводка новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Владимирской области и проблема старения инфраструктуры США. В конце января Следственный комитет России заявил, что в городе Гусхрустальной Владимирской области местные власти и милиция содействовали преступным группировкам. Были привлечены к уголовной ответственности 20 участников преступных группировок, 2 сотрудника милиции и 2 депутата местного самоуправления. Этот случай привлек внимание к этой области практически во всероссийском масштабе. Но что на самом деле происходит в этом регионе страны? В сегодняшней беседе принимают участие профессор Наталья Зубаревич и редактор газеты «Молва» Евгений Скляров. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Евгений Васильевич, один из городов вашего региона, Гусь-Хрустальный, в конце прошлого года прогремел на всю Россию вслед за станицей Кущевской Краснодарского края как зона такого тотального криминала и криминального господства над территорией. Как вы оцениваете ситуацию и в Гусь-Хрустальном, и насколько эта ситуация типична для других городов Владимирской области?
Ну, ситуация эта типична, к сожалению, хотя бы потому, что сейчас произошел примерно такой же скандал, только без визита Бастрыкина. Тогда был визит в Гусь-Хрустальный, в городе Александрове. Это город, примыкающий к Московской области, и там криминальная ситуация дошла до того, что мэра арестовали, причем возбудили сразу несколько уголовных дел против него. Поэтому, может быть, говорить, что это типично для многих городов России, не только Владимирской области, можно так говорить, а то, что это для Владимирской области нетипично, конечно, это большая натяжка. Поэтому в Гусь-Хрустальном ситуация, в общем-то, давно беспокоила и правоохранители, и общественность. Оттуда поступали вот такие сигналы о том, что криминал там буквально прессует бизнес. Так сложилось, что очень многие люди там зарабатывают в своих маленьких мастерских, где они гранят там стеклоизделия, которые, в свою очередь, болванки которых отливаются на заводе. То есть, как бы такое расслоение бизнеса произошло. Об этом говорили и лет 8 назад была по каналу «Россия» Соболев, ну, такой журналист приезжал к нам. Поэтому отчасти ожидаемый всплеск. И особенно на фоне того, что, в общем-то, криминальная обстановка в области не может считаться благополучной.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике области?
Знаете, вот на фоне таких вот случаев все, в общем, вполне себе ожидаемо. Я 8 лет назад возила своих студентов в Гусь-Хрустальный и достаточно хорошо знаю ситуацию, в том числе и с частной огранкой. И было бы странно, если бы над теневым бизнесом не было бы крыши. Но если взять в целом Владимирскую область, то это такое вот раздвоение, как при заболевании зрения. С одной стороны, вроде выглядит как типичный полудепрессивный регион. Недалеко от Москвы, очень промышленный, промышленность пострадала в кризис, потому что в основном машиностроение. Очень старое население в маленьких деревнях, которые деградируют. Ну, такая не черноземная Россия, классическая версия. То начинаешь копать и видишь, что уже что-то меняется. Во-первых, середина 2000-х годов потихоньку стали расти инвестиции. А потому что это соседство первого порядка с Московской области. Когда-то это начиналось с Покрова, первых входов кондитерщиков, а потом потихонечку бизнес начал там столбить плацдармы, потому что это территория близкая к очень столичной агломерации. И уже, если сравнивать сейчас, например, предкризисную ситуацию, то Владимирская область вышла на уровень производства, равный среднероссийскому, то есть упав сильнее, она подтянулась до среднероссийского роста. Если смотреть на дотационность, она более чем умеренная, потому что примерно 28% уровень дотационности – это такой типичный уровень для реально среднеразвитых регионов. И получается, что как бы флёр такой депрессивности очень сильный, а реальная экономика быстрее адаптируется к новым условиям. Но все это стало происходить на волне экономического роста где-то с середины 2000-х, хотя крупный бизнес начал заходить в область раньше. Плюс к этому все-таки вырос турпоток. Жемчужины, такие как Суздаль, это, конечно, очень значимое место притяжения инвестиций. И я бы сказала так, вот представление о регионе хуже, чем его реальный даже не только потенциал, а реальная динамика развития. Единственное, что надо добавить, вот новый кризис текущий, он ударил здорово довольно. И до сих пор промышленное производство области вот в отношении докризисного периода это минус 8%. Вот эта специализация на машиностроении, части снимала которого неэффективно, вот этот как бы якорь, этот груз тяжелый, он еще будет давлеть над экономикой области немалое время.
Евгений Васильевич, Николай Виноградов сегодня является единственным руководителем региона, единственным губернатором, членом КПРФ. Человек работает четвертый срок, ну, еще когда были выборы, его выбирало население, и человек вот с таким партийным коммунистическим логотипом постоянно избираем. Это отражает население области? И если да, то чем объясняются вот такие левые настроения в вашем регионе?
Ну, это объясняется, конечно, не только левыми настроениями, хотя они здесь достаточно сильны, но если исходить из того, что все-таки область достаточно депрессивна и довольно сложно входила в рынок, и проблемы, которые появились в начале 90-х годов, после смены, так сказать, общественного строя, будем говорить, это не могло, так сказать, не сыграть на руку левым настроением. Во-первых, губернатор пришел именно на протестной волне против тогдашних трудностей, даже обнищания, проблем. Он приходил на митинги, не боялся выступать на них. Те митинги, которые, будем говорить, были несколько антидемократичны. То есть они выступали против той власти, которая была в области с 91 по 96 год. В 96 году пришел Виноградов. Он выступал на митингах, он вступал в политическую борьбу. При этом он довольно грамотно себя позиционировал, как человек, который не столько там за левые идеи бьется, вернуться там к большевизму, я не знаю, к КПСС, а просто вот за обеспеченную нормальную жизнь народа, за то, чтобы платили вовремя пенсии, тогда, вы помните, были задержки с пенсиями. Что касается отношения к его фигуре федеральной власти, то я неоднократно слышал такие заявления от функционеров, скажем, администрации президента тогдашней и последующие, что да, он коммунист, но это грамотный руководитель, это человек в какой-то мере управляемый, понимающий современные задачи. И вот так вот все сложилось достаточно удачно для фигуры губернатора, то есть он не вступал в какие-то очень острые конфликты с федеральным центром и постепенно утвердился, так сказать, как, ну, руководитель, которого лучше не менять, что может быть хуже от этого, то есть или нет кандидатуры, или, может быть, никого не привлекает потенциал нашей области в таком управленческом плане. Поэтому здесь несколько факторов действовало. Сказать, что очень левые настроения, только они сыграли эту роль, нельзя. Потому что все-таки область в первые годы демократии, скажем, там, 92-й, 93-й, 94-й, числилась, что называется, в демократических. Здесь довольно бурно развивалась пресса, сыграли в событиях ГКЧП и в последующих событиях некоторые фигуры наши большую роль, в частности, вот школы милиции. Сегодняшний юридический институт вовремя был направлен в Москву, несмотря на то, что военные пытались противодействовать. Тут даже доходило до блокирования выездов БТРами и так далее. Но постепенно вот так сложилось, что действительно настроение протестное по отношению к тогдашней власти сыграли свою роль. и в карьере губернатора, и, в общем, так сказать, ситуации в области. И постепенно это как бы утвердилось как статус-кво, что да, здесь будет именно так. Но были и другие причины, чисто политического свойства, уже внутренние. То есть было очень серьезно зачищено политическое поле. Я имею в виду, что авторитет и электорат таких партий, как «Яблоко», СПС тогдашних, весьма существенно сократился. Лидеры нашли свое место там во внутрихозяйственной жизни или еще где-то, вот, и не занимались так активно политикой. Сейчас вот ситуация выглядит так, что, например, «Яблоко» практически примкнуло к КПРФ. А лидером этого движения, где КПРФ является главной составляющей, является губернатор. Это движение «Справедливость и народовластие». Оно вот существует у нас, и сейчас вот перед выборами оно тоже позиционирует себя именно так.
Спасибо. Наталья Васильевна, действительно, с 96-го года не меняется, ну, по крайней мере, на персональном уровне власть в регионе. Прослеживается какая-то экономическая, социальная политика, и насколько она эффективна в регионе?
Скорее, эффекты были связаны просто с общим экономическим ростом. Область шла в тренде, и поэтому в ней безработица сократилась до минимума в 2007-2008 году перед кризисом. И поднялась, кстати, не очень сильно, потому что уже немалая часть машиностроения была как бы просанирована, извините за этот экономический термин, то есть перестала существовать еще в прошлый кризис. Уровень бедности здесь довольно высок, но это вследствие относительно низкой заработной платы. Она повыше немножко, допустим, чем вот аграрном Алтайском крае, но для центральной России она, конечно, низка, хотя в Ивановске еще хуже. Поэтому не происходило ничего революционного. Область улучшала ситуацию в эволюционном тренде распределения, распространения нефтяных денег по территории страны. Кризис – ровно та же ситуация. Могу отметить, что бюджетные деньги в области, вот если посмотреть динамику, тренды, тратятся без чего-либо, что привлекает пристальное внимание, какие-то особые телодвижения. Нет, тоже все в тренде, корректно достаточно. Есть деньги, понятно, на что добавляются, нет денег, и на расходы на управление сокращаются. Поэтому это среднестатистический, вменяемый достаточно тип управления.
Спасибо. Евгений Васильевич.
Я единственное хотел бы не согласиться с Натальей Васильевной, что вот этот бизнес, в частности в Гусь-Хрустальном, он носит чисто криминальный характер. Дело в том, что это один из немногих видов бизнеса, возможных и прибыльных, которым есть смысл заниматься. То есть представление о том, что вот сами бизнесмены в Гусе-Хрустальном, да и в других городах ведут полукриминальный образ жизни, поэтому на них, так сказать, и обрушилась вот эта криминальная лавина.
Там текст был совершенно другой, что поскольку есть вот что-то живое, то удивительно, чтобы было бы, если бы не появилась крыша.
Ну, в общем, да.
Наталья Васильевна.
Поскольку это теневой бизнес, я же не говорю, что он криминальный, это бизнес в тени.
Ну, теневой это все-таки криминальный.
А на теневой наехать всегда легче, поэтому там просто должна была прорасти.
То есть объективные условия для этого есть, и они не связаны с тем, что население плохое.
Нет, это к населению не имеет отношения. Я бы просто пожелала, чтобы Владимирская область, по которой кризис ударил, тяжело, действительно, с сильным падением и так небогатых инвестиций из промышленного производства, я бы очень пожелала, чтобы скорее восстановились тенденции роста, потому что у региона есть потенциал. Регионы в первом ближайшем соседстве к Москве имеют шансы на ускоренное развитие. И если российские институты когда-нибудь улучшатся, Владимирская область сможет реализовать этот потенциал. Но важно, чтобы к этому времени уже ее население не сократилось до критической черты. Оно очень старое.
С профессором Натальей Зубаревич и редактором газеты «Молва» Евгением Скляровым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 9 февраля в Аллентауне, третьем по величине городе штата Пенсильвания, произошел мощный взрыв. Причина – утечка газа. Это вызвало новую волну возмущения состоянием не только сети газопровода, протяженность которой в Соединенных Штатах составляет около 4 миллионов километров, но и всей инфраструктуры страны. О проблеме стареющей инфраструктуры Америки рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Взрыв газа в Аллентауне сравнял землей 8 домов и охватил огнем 47 соседних строений. 5 человек погибли, среди которых грудной ребенок. Несколько десятков жителей города с населением почти в 107 тысяч человек серьезно пострадали. Все это случилось именно в том месте, где глубоко под землей находился основной вентиль. Спасатели 5 часов буравили в стуже лед, асфальт и бетон, чтобы покрыть магистральный трубопровод застывающей пеной. Только добравшись до места поломки, удалось остановить утечку газа, который питал бушующий огонь. Надо отметить, что трубопровод, взорвавшийся в Аллентауне, был запущен в 1928 году. В январе в том же штате, в Пенсильвании, также произошел газовый взрыв, выбросивший на высоту в 20 метров гигантский огненный шар. Погиб один работник коммунальной службы, 6 человек получили серьезные ожоги, несколько десятков остались без крыши над головой. Расследование причин взрыва продолжается. 9 сентября прошлого года в Сан-Бруно, штат Калифорния, в результате взрыва газопровода, построенного 44 года назад, погибли 8 человек. До основания разрушены 55 домов. Следствие установило, что утечка газа была в нескольких местах сварных швов. За 3 дня до этой трагедии, 6 сентября, президент Обама предложил план, согласно которому выделялось 50 миллиардов долларов на нужды модернизации инфраструктуры. Защитники этого плана утверждали, что траты на транспорт, мосты, дороги, трубопроводы – самое лучшее вложение средств, и расходы окупятся. Но сегодня все больше специалистов говорят о том, что состояние национальной инфраструктуры находится в угрожающем положении. Они считают, что вместо того, чтобы строить новые скоростные шоссе или прокладывать новые железнодорожные пути, необходимо восстанавливать и обновлять уже то, что есть. Профессор Дона Купер, старший научный сотрудник Центра американского прогресса и специалист по развитию инфраструктуры, поддерживает эти настроения.
Американская ассоциация гражданских инженеров, внимательно изучающая состояние инфраструктуры страны, выпустила в 2009 году отчет об объектах, которые нуждаются в ремонте. В нем говорится, что инфраструктура Соединенных Штатов находится в таком плачевном состоянии, что для достижения существующих стандартов по безопасности понадобится потратить в течение 5 лет 2,2 триллиона долларов. Американскому правительству будет трудно осуществить такое финансирование, поэтому в этот процесс необходимо будет включить частный сектор, а также управление городов и штатов. США – огромная страна, поэтому перед нами стоят более серьезные проблемы, чем, скажем, в других странах.
Регулярные отчеты независимой некоммерческой организации Американской ассоциации гражданских инженеров составляются на основании изучения работы и состояния мостов, дамб, водоснабжения, дорог, газопроводов, парков, школ и так далее. Всего учитывается 15 категорий инфраструктуры. Составители отчета ставят оценки каждой категории по школьной системе. В 2009 году это было 11D, среднее между двойкой и тройкой, и 4C, тройка. Все это, по единодушному мнению составителей и экспертов, говорит о том, что положение требует немедленного вмешательства. Предыдущий отчет был выпущен в 2005 году. Еще тогда, оценивая результаты, бывший президент ассоциации Уильям Хенри написал: «Наша инфраструктура находится в состоянии кризиса. Сколько еще людей должны бессмысленно погибнуть из-за того, что мы ничего не делаем с нашей инфраструктурой?» Но, судя по последним данным Ассоциации гражданских инженеров, изменений за прошедшие годы не произошло. Наоборот, в каких-то категориях оценки даже понизились. Профессор Донна Купер, старший научный сотрудник Центра американского прогресса, поясняет.
Нынешняя инфраструктура создавалась в 40-е, 50-е годы прошлого столетия, то есть сейчас мы подошли к такому времени, когда износилось, разрушилось естественным путем то, что было построено во время или сразу же после Второй мировой войны. Поэтому десятки тысяч мостов, которые возводились тогда, требуют либо серьезного ремонта, либо возведения заново. В таком же угрожающем для жизни американцев состоянии находятся водохранилища и дамбы. Не надо далеко ходить. Пример этому – разрушение во время урагана Катрина в Новом Орлеане. А последние взрывы в Пенсильвании, думаю, сами за себя говорят о степени опасности, которую представляют устаревшие газопроводы. С не менее серьезными проблемами сталкивается и водоснабжение. Здесь не только непосредственная угроза для жизни американцев, но еще и огромные безвозвратные потери пресной воды.
Еще один мой собеседник, профессор Эндрю Стэнлон, преподает на кафедре гражданской инженерии в университете Сенате штата Пенсильвании. Он говорит о том, что инфраструктура США стоит перед двумя грандиозными вызовами. Первый – это возраст. Второй – резко увеличившееся население, которое не только пользуется стареющей инфраструктурой, но и предъявляет к ней все больше новых и непосильных требований.
Безусловно, мы наблюдаем процесс изнашивания нашей инфраструктуры. Многие объекты, такие как старые мосты, дороги или газопровод, сегодня представляют угрозу для жизни людей. Я много занимался строительной инженерией и могу сказать, что мосты, которые были построены 50-70 лет назад, прослужили уже слишком долгую жизнь. При этом надо понимать, что когда их возводили, не учитывался тот факт, что им придется нести на себе такое огромное количество транспорта. Плюс к этому полстолетия назад никто не предполагал, насколько увеличится вес грузовых автомобилей. Все это, естественно, накладывало и накладывает непосильную нагрузку на дороги и мосты. В дополнение к этому изменения в окружающей среде. Самоубедительный пример использования на дорогах во время снегопадов соли, которая разъедает и металл, и бетон. В результате, если сегодня поездить по стране, можно будет увидеть ржавчину и треснувший бетон почти на каждом из 80 тысяч мостов. Часто Министерство транспорта вынуждено перекрывать движение на каких-то мостах именно в силу того, что там требуется срочный ремонт.
Стивен Флинн в книге «На краю катастрофы. Восстановление жизнерадостной нации», вышедшей в 2007 году, пишет, что американцы не хотят думать о том, насколько страна уязвима перед проблемами стареющей инфраструктуры. При этом он утверждает, что скорость, с которой США приближаются к катастрофе, будет увеличиваться, если этот вопрос не станет приоритетным. О том, что проблема изношенности инфраструктуры не выходит на первый план в национальном масштабе, убедительно говорят экономические данные. К примеру, с 1950 по 1970 годы Соединенные Штаты выделяли на нужды инфраструктуры 3% ВВП. А с 1980-го начались сокращения почти на треть. Сегодня это уже 2,4% ВВП. В результате критическая нехватка ресурсов для поддержания и обслуживания дорог, мостов, трубопроводов. Для сравнения, в Европе выделяется 5% ВВП на инфраструктуру, в Китае 9%. На это обращает особое внимание профессор Эндрю Стэнлэм.
Нам необходимо изыскать дополнительные средства, чтобы обнаруживать неполадки и иметь возможность их исправлять. Очевидно, что это не делается за одну ночь. Для этого понадобится время. Я считаю, что очень важно найти фонды, которые будут хорошо оплачивать, прежде всего, обслуживание объектов для предотвращения их разрушения. Проблема в том, что если вы откладываете необходимые работы по ремонту, будь то газы или водопровода, или моста, или шоссе, они будут разрушаться. И чем дальше, тем сильнее. Поэтому, когда говорят «мы экономим на обслуживании», на самом деле это значит, что в будущем придется потратить гораздо больше, чем если бы вовремя сделали необходимые работы. Другими словами, это все вопросы, которые должны решать правительство и налогоплательщики. Им надо договориться, где изыскать необходимые средства.
Профессор Стэнлэм, вспомнив о недавних взрывах газопровода в Калифорнии и Пенсильвании, указывает на одну из главных проблем, с которой сталкиваются специалисты при попытках предотвратить такого рода несчастные случаи.
Эти трубы под землей тянутся на десятки тысяч километров, что значительно усложняет их инспекцию. А если не проводить постоянно проверку состояния трубопровода, то легко пропустить утечку газа. Сейчас много делается, чтобы понять, как добираться до труб и как ремонтировать, не вовлекая дорогостоящие и трудоемкие грунтовые работы. Разрабатываются новые технологии для проверок. К примеру, по трубам посылаются роботы с видеокамерой, чтобы визуально определить, какие там на самом деле проблемы. Эти технологии все больше усовершенствуются и используются специалистами, причем не только на газопроводах, но и в водоснабжении. Если раньше в основном, чтобы починить трубу, раскапывали и просто заменяли, то теперь действуют другим путем. К примеру, пытаются, так скажем, залатать пробоину в трубе изнутри, направляя в разрушенное место трубчатую защитную оболочку, и добираются туда из обычного канализационного люка.
Профессор Дона Купер вспоминает, что когда в 1957 году Советский Союз поразил мир своим успешным запуском на орбиту первого спутника, Америка замерла в изумлении. Американцы тогда впервые задумались о том, а не потеряли ли они навсегда свою инновационную способность. Космическую гонку, считает она, Соединенные Штаты проиграли. Но теперь, в 21 веке, страна обязана инициировать план по полному финансированию восстановления своей инфраструктуры.
Америка сейчас тратит приблизительно 165 миллиардов в год на поддержание и обслуживание инфраструктуры. Для того, чтобы начать спасать наши мосты, трубопроводы и дороги, нам понадобится удвоить сегодняшние траты. Реально ли найти такие средства? Думаю, что реально. Скажем, можно повысить налоги на продажу газа, чего не делалось с 1993 года, или на проезд по платным дорогам. То есть с помощью таких вот хирургических мер мы вполне можем собрать необходимые фонды для обновления нашей инфраструктуры.
В доказательство своих аргументов профессор Купер приводит несколько примеров.
Федеральное правительство выделяет на поддержание мостов и дорог 35 миллиардов долларов, плюс к этому местные власти штатов и городские тратят еще 60 миллиардов. Правительство вполне может удвоить свои вложения с 35 до 70 миллиардов долларов, ведь федеральный бюджет 3,7 триллиона, поэтому дополнительные 35 миллиардов из этой суммы не так уж много. Если же правительство и Конгресс решатся повысить, а вернее поднять до сегодняшних цен некоторые налоги или тарифы за пользование, то это покроет большую часть необходимых фондов для восстановления нашей инфраструктуры.
Рассуждения профессора Доны Купер в какой-то степени совпадают с планами администрации Барака Обамы найти средства для пополнения бюджета. Ну а пока Правительственный совет по безопасности на транспорте планирует в марте этого года провести слушания по поводу последних взрывов газопроводов и предложить меры по предотвращению такого рода трагедий.
О проблеме стареющей инфраструктуры Америки рассказывала наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вначале судья предложил заключить мировое соглашение. Я сказал,
по сообщениям палестинского информационного агентства МААН, роспуск кабинета был запланирован.
В результате взрыва погибли 4 человека.
Единственный путь для того, чтобы по-настоящему бороться с бюджетным дефицитом,
это сократить. Активно скрывала эти протоколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».